Это наша земля. Этот участок относится к нашей территории под названием Кара. Жители Таджикистана вошли в нашу территорию на 300 метров вглубь. 17 марта мы на двух машинах в составе 7-8 человек поехали в Чоркух. Но с их стороны никто не приехал. Поэтому мы вырвали саженцы и вернулись обратно. Мы пробыли там примерно 3 часа. Они посадили саженцы на нашей территории. Мы в любое время докажем, что это наша территория.
Таким образом, подобные претензии на землю последнее время можно слышать чаще и чаще из уст жителей той или другой стороны. По словам одного из жителей селения Куктош Баткенской области, подобные инциденты с участием жителей обеих сторон происходят каждую весну и лето.
Здесь много неопределенных участков границы, и поэтому население обоих сторон имеет свои претензии друг к другу. Каждый год молодые таджики и киргизы в теплое время года сталкиваются друг с другом, нападают и избивают друг друга. Некоторые из них попадают даже в милицию.
Претензии жителей приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана обоюдны. Проживая в одном из густонаселенных регионов, который является домом для более 100 тысяч человек, жители страдают от проблем с распределением воды и земли. По истечению 2 десятилетий здесь до сих пор не установлены опознавательные знаки. Протяженность таджикско-киргизской границы составляет 800 километров, и, несмотря на длительный переговорный процесс, до сих пор не достигнута договоренность по делимитации и демаркации границы, а сами переговоры не проводились в течение последних 2 лет. Кыргызстан требует установления четких границ по одним картам, Таджикистан по другим. Во времена СССР были разработаны 2 карты административного деления приграничья. Одна в 30-е, другая в 60-е годы. Кровавые события 1989 года между населением Исфаринского района и Баткенской области, унесшие жизни 3 человек, разгорелись именно по этим причинам. Как говорят местные жители, хорошо, что удалось избежать массовых столкновений. Однако, как считает таджикский эксперт Ниматулло Мирсаидов, если вопрос делимитации и демаркации границы не найдет своего скорейшего решения, то подобные столкновения в будущем могут иметь негативные последствия как для Таджикистана, так и для Кыргызстана.
Не дай бог, однажды споры, которые в основном происходят из-за воды, земли, хвороста, перерастут в более серьезные столкновения. В таком случае последствия будут плохими для обеих республик.
По мнению экспертов, плотность населения в этом регионе постоянно растет, что будет способствовать росту конфликтного настроения на почве нужд в главных ресурсах жизнедеятельности человека. И именно сейчас население ждет решительных шагов со стороны лидеров обеих соседствующих стран в мирном разрешении ситуации.
Вы слушаете программу «Перекресток» Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Казахстана не экстрадировать узбекских беженцев-мусульман, отмечая нарушения во время судов над ними.
Казахстан ратифицировал десятки международных документов, но, по мнению правозащитников, их положение страна не соблюдает. С подробностями у микрофона корреспондент казахской службы Дильбегим Мавлоней.
Международная правозащитная организация Amnesty International 18 марта призвала власти Казахстана остановить экстрадицию узбекских беженцев-мусульман. Напомним, что в середине марта суд Алматы постановил экстрадировать в Узбекистан 29 узбекских беженцев-мусульман, задержанных в Алматы 9 июня прошлого года. В своем заявлении Amnesty International отмечает, что суды над этими беженцами прошли с нарушениями процессуальных норм, а адвокатам не дали достаточно времени для того, чтобы предоставить суду международные доклады о практике пыток в Узбекистане. Комментируя данный вопрос, радио «Азаттык» правозащитник Денис Дживага говорит, что власти Казахстана, сотрудничая с Узбекистаном якобы во имя региональной безопасности и борьбы против терроризма, игнорируют международные обязательства страны, включая конвенции о беженцах и против пыток.
И прокуратура, и суд больше у нас, как всегда, как это и было, доминируют не нормы международного права, а наши региональные конвенции. Все они клонят к тому, что мы должны все равно их экстрадировать, потому что у нас есть соглашение с Узбекистаном, по которому мы должны их выдавать.
Адвокаты и родные узбекских беженцев говорят нашему радио «Азаттык», что судьи не приняли во внимание тот их аргумент, что международные обязательства Казахстана имеют преимущество над региональными соглашениями между Казахстаном и Узбекистаном. Для выступления в свою защиту в суде обвиняемым предоставили очень мало времени, менее 3 минут, говорит жена одного из заключенных узбекских беженцев-мусульман Ирода Ирназарова.
Наши мужья сказали, если вы экстрадируете нас в Узбекистан, то там сейчас очень тяжело. Они сказали, что там многие мусульмане находятся под арестом. Многих в узбекских тюрьмах пытают. Адвокаты говорили про то, что Казахстан не может экстрадировать наших мужей в страну, где существуют пытки. Но мне показалось, что судьи пропустили эти доводы мимо ушей.
Юрист Виктория Тюленева говорит, что на сегодняшний день на несправедливые судебные процессы в Казахстане жалуются не только беженцы, но и сами казахстанцы.
Международное сообщество не раз выражало и свое негативное отношение, и протест против несоответствующих международным стандартам, решениям судебным и процессам судебным, которые в полной мере не соответствовали такому праву, как право на справедливый судебный процесс, принадлежащий каждому человеку.
Оппозиционный политик Амиржан Кусанов считает, что законы, в том числе международные, в Казахстане не выполняются по причине того, что судебная система в стране является коррумпированной.
Даже простого судью назначает президент Назарбаев. Откуда может наш президент знать деловые, личностные, моральные качества этого судьи, сидя в Астане? Коррупция. Районное звено, областное звено, органы юстиции в областях и на местах лоббируют того или иного кандидата.
Специально для программы «Перекресток» Дильбегим Мавлони. Казахская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Тем временем в самом Узбекистане правозащитнику и зоологу из города Ангрен Ташкентской области Дмитрию Тихонову на этой неделе удалось получить выездную визу.
Теперь он может выезжать из Узбекистана и при этом не будет считаться нарушившим закон. Людям, не знающим реалии современного Узбекистана, возможно, покажется, что ничего удивительного или событийного в этом нет. Они, возможно, удивятся только тому, что в Узбекистане до сих пор существует такое советское требование, как выездная виза.
Дмитрий Тихонов считает это своим успехом, и в этом, как он сам утверждает, помогла ему гласность. С подробностями у микрофона корреспондент радио Озотлек Сарвар Усман.
Да, гласность. Мы не случайно употребляем это слово, символ времен Горбачевской перестройки. Оно, точнее явление, называвшееся этим словом, и разрушило железный занавес, которым был окружен КГБшный Советский Союз. Союз распался, но железный занавес остался в отдельно взятой постсоветской стране. Выездная виза – своеобразный амбарный замок на дверях Узбекистана. Правозащитник Дмитрий Тихонов за выездной визой обращался в Ташкентское областное подразделение Управления въезда, выезда и регистрации граждан при МВД Республики в мае прошлого года, когда его как зоолога пригласили в качестве участника научной экспедиции в одну из африканских стран. Его заявку на получение выездной визы отклонили без всяких объяснений. Сам он считает, что причина сему – его правозащитная деятельность. И тогда он, хоть и без надежды на успех, обратился в суд. Не вдаваясь в подробности, отметим, что суд первой инстанции отказал Тихонову в удовлетворении его иска. Апелляционный суд, состоявшийся 23 марта, оставил в силе решение суда первичной инстанции. Суть вердикта такова. Тихонов не имеет права на получение выездной визы. Но эта история закончилась совсем непонятным образом. В день, когда апелляционный суд вынес свое решение, Тихонов получил визу. Вот что он сказал корреспонденту радио «Азотлик» 23 марта.
Вчера вечером мне позвонил сотрудник АВИРа и сообщил, что я могу сегодня приехать и получить уже выездную визу. И мне эта виза будет предоставлена в течение 2-3 часов. Я пришел все-таки в суд, чтобы закончить все судебные дела. Суд вынес свое решение, которое вам известно. И буквально после решения суда я поехал сразу же, буквально сразу я поехал в областной АВИР и получил выездную визу.
Невиданное доселе даже в Узбекистане случай. Суд отказывает человеку в праве получать выездную визу. Посчитав действия управления въезда, выезда и регистрации граждан правомерными, а само управление выдает оную. Сам Дмитрий тоже удивляется такому повороту событий.
Это произошло вообще такое непонятное. Причину в апелляционной жалобе отказать, а ВИР меня вызывает и выдает мне выездную визу. То есть как хотите, так это и понимаете, вот и все.
И как же понимать? Наверное, скоро появится более или менее вразумительное объяснение этому, мягко говоря, странному решению. Но сам Дмитрий Тихонов склонен думать, что все дело в гласности.
Пресса была на моей стороне. Вот эта ситуация с моим случаем, она была предана максимально широкой публичной огласке. Максимально широкой публичной огласке. То есть целый ряд людей принимали активное участие в освещении вот этого моего вопроса, моей ситуации, в содействии в моей проблеме.
Если это на самом деле так, то Дмитрий Тихонов не первый узбекистанец, проблемы с которым были разрешены благодаря гласности. В феврале 2010 года в Узбекистане судили узбекского фотографа и кинодокументалиста Умиду Ахмедову за ее фильм «Бремя девственности». Она обвинялась в клевете и оскорблении узбекского народа. Ей грозило реальное лишение свободы. Но к фотографу применили амнистию, которая была объявлена по случаю 18-летия независимости Узбекистана. Умида Ахмедова уверена, что пресса ей помогла выстоять. Имея в виду судебные органы, она говорит:
«Я ощутила защиту. Я боролась с собственным страхом внутри себя. Я вообще даже не понимаю, чего мы боимся все время, почему мы боимся. Как будто нас зомбировали какой-то, понимаете?»
Если бы было не так, не говорили бы о важности свободы слова так много, не считали бы ее одной из основных свобод человека. Но неужели, чтобы понять это, необходимо быть или правозащитником, как Дмитрий Тихонов, или кинооператором, как Умида Ахмедова? Они не побоялись говорить журналистам о своих проблемах. А многие тысячи узбекистанцев боятся. Так почему? Вот что ответил на этот вопрос руководитель пресс-центра инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана Сурат Икрамов.
Но это традиционно, понимаете, это сложилось в менталитете самого народа. Люди напуганы, они хотят, чтобы их проблемы решились само по себе как-то.
А так не бывает, заключает Сурат Икрамов. Проблемы сами по себе не решаются. О них надо говорить.
Это был корреспондент радио «Зотлик» Сарвар Усман.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
И ведут ее сегодня Айнура Дикшехизе и я, Туркул Доров.
На этой неделе президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с поручением изучить ход работы по признанию зарубежных дипломов в стране, а также вопрос обеспечения рабочими местами специалистов.
По словам главы государства, необходимо в соответствии с потребностями Туркменистана, цитирую, нацелить знания и полученную квалификацию обучившейся за рубежом туркменской молодежи на успешную реализацию проводимых в стране масштабных реформ. Конец цитаты.
Поступление в зарубежные вузы на сегодняшний день является для туркменской молодежи основной возможностью получения высшего образования, так как только 4-5% выпускников общеобразовательных школ имеют шанс поступления в вузы в самом Туркменистане.
И какие перспективы открывает решение туркменского руководства для молодых туркменских специалистов с зарубежным образованием? Об этом расскажет Гузель Худайбердиева, корреспондент туркменской службы «Радио Азатлык».
Вопрос отказа Туркменистаном признания дипломов иностранных вузов приобрел актуальность в 2004 году. Указом тогдашнего президента Сапармурада Ниязова дипломы, полученные гражданами Туркменистана за рубежом, считались недействительными. По словам местных наблюдателей, не признавались дипломы, полученные в годы независимости, и в первую очередь это касалось дипломов частных зарубежных вузов. С приходом к власти нынешний президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил о признании дипломов зарубежных вузов. Процедура признания включает в себя и экзамен по рухнаме. Но, по словам писателя и публициста из Ашхабада Аманмурада Бугаева, с тех пор прошло 4 года, а в ситуации с признанием дипломов по сей день остается много неясного. Вызывает вопросы и новое распоряжение главы государства об изучении работы по признанию дипломов.
И в нынешнем заявлении о признании зарубежных дипломов есть неясные моменты. К примеру, каждый год Министерство образования официально отправляет более 2000 студентов на обучение в иностранные вузы. Остается неясным, О каких дипломах сейчас идет речь? Студентов, обучающихся по государственному обмену? Или это касается и тех, кто выезжает за свой счет? В условиях тотальной закрытости узнать что-либо трудно.
Препятствием на пути возвращения туркменских специалистов в страну является проблема так называемых черных списков. Наличие списков невыездных граждан не признается туркменскими властями официально, но и не отрицается. Вот что сказал радио Азатлык студент одного из европейских вузов Язмурат.
Я бы хотел съездить навестить родных во время каникул, но так как в Туркменистане существует черный список, рисковать не буду. Через 2 года закончу вуз, но снова же не уверен, что в Туркменистане из-за существующей коррупции смогу устроиться на работу. Да и зарплаты в Туркменистане очень низкие, на них просто не проживешь. А заниматься взятничеством я принципиально не хочу.
Но многочисленные случаи препятствия выезду граждан, в том числе студентов из страны, специальные процедуры, затрудняющие выезд на обучение за рубеж, в том числе случаи произвольного запрета на выезд студентов для продолжения учебы в Киргизии и Болгарии летом прошлого года, послужили поводом для отказа многих студентов от возвращения домой, даже на каникулы. В настоящее время официальной статистики по численности туркменских студентов, обучающихся за рубежом, нет. Но, как заявил в середине марта министр образования, науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник, туркменские студенты, обучающиеся в вузах Украины, по численности находятся на 2-м месте среди иностранных студентов. По информации украинских СМИ, в настоящее время в вузах Украины обучаются 5 500 студентов из Туркменистана. Туркменские студенты также получают образование в России, Белоруссии, Турции, Китае, Малайзии, США, а также в европейских странах. Но, по мнению бывшего проректора одного из московских вузов МГТУ Анатолия Фомина, самое многочисленное туркменское сообщество студентов находится в России. В интервью радио «Азатлык» Анатолий Фомин рассказал, что только в одном вузе и только на бюджетное отделение ежегодно поступали десятки студентов.
Студентов, которые обучаются в России, гораздо больше, чем во всех других странах. Допустим, здесь, в России, даже в московских вузах, вот я, например, принимал сразу 55 человек. Только в одном вузе, понимаете, и каждый раз добавляют туда еще.
По мнению Аманмурада Бугаева, возвращению многих выпускников зарубежных вузов препятствует также и страх перед обвинением в уклонении от воинской повинности. Многие собеседники радио «Азатлык», проживающие как внутри страны, так и за ее пределами, убеждены, что наряду с другими проблемами – безработица, а также коррупция и кумовство, широко распространенные в сфере трудоустройства, ставят под вопрос перспективность возвращения домой молодых дипломированных специалистов. Гузель Худайбердиева специально для программы «Перекресток». Туркменская редакция радио «Азатлык».
В эфире программа Центральноазиатских служб радио «Свободная Европа», радио «Свобода», «Перекресток». В Кыргызстане 24 марта отметили День народной революции. Революция началась после парламентских выборов 2005 года, результаты которых не удовлетворили большинство населения страны.
По всей стране начались многотысячные митинги протеста, оппозиция захватывала здания областных администраций, а демонстранты вступали в столкновения с милицией.
Президенту Аскару Акаеву пришлось бежать из страны. А лидер тогдашней оппозиции Курманбек Бакиев становится президентом и через несколько лет напишет книгу под названием «Мартовская революция. Исторический выбор народа».
Но, видно, история не любит ошибок. Пришедший к власти новый президент Курманбек Бакиев критиковал своего предшественника в слабости в управлении страной, что не он, а его жена и дети стали главами республики.
Однако через 5 лет сам Бакиев был вынужден бежать из страны. Подобные обвинения в семейной клановости звучали со всех сторон. В стране произошла вторая, теперь уже апрельская революция. Мы поговорили с московским экспертом, генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным о природе и характере революции.
Сегодня Кыргызстан отмечает День народной революции. Этот день является красным днем календаря, официальный праздник. Однако вот в республике до сих пор неоднозначно оценивают роль событий 24 марта 2005 года. Еще через 2 недели, 7 апреля, страна отмечает годовщину второй революции. Тогда как судебные процессы над главными обвиняемыми, в том числе и экс-президентом Курманбеком Бакиевым, в преступлениях того дня до сих пор продолжаются. Вот получается какая-то неоконченность процесса? Или революция обычно не имеет конкретной концовки?
Ну, незавершенность процесса, конечно, прежде всего отражается на том, что идет очень серьезная ротация кадров и элит в органах власти. такая неустроенность, неустоявшаяся стабильность, она приводит к тому, что приводит к неуверенности в завтрашнем дне, что в свою очередь отражается на политической системе. Как известно, в Киргизии довольно много политических партий, которые выражают интересы самых разных групп и группировок. При той политической нестабильности, которая присутствует на пространстве Киргизии, все это приводит к тому, что власть имущие воруют больше, а население все с большим недоверием к ним относится. И этот процесс действительно есть свидетельство той незавершенности, которая ввергла киргизское общество в те так называемые революции. Мне кажется, что значительную роль сыграло в этом и то, что разбуженные революцией национальные культурные процессы до сих пор не структурированы. К сожалению, это будет продолжаться ровно до того момента, пока не придет один или ряд харизматических лидеров, которые сумеют договориться и, главное, сумеют примирить конфликтующие стороны.
Но, Алексей Алексеевич, мы это видели и после первой революции, да? В обеих революциях, вот 24 марта 2005 года, потом вот 7 апреля прошлого года, с самого начала прозвучали и впоследствии стали чуть ли не главной причиной революции именно борьба против семейно-кланового правления. И в обеих революциях вот первыми смещены были региональные власти, и в обеих революциях президентам пришлось бежать из страны. Вот вы сейчас говорили в какой-то мере о похожести этих революций. В общем, параллелей можно привести очень много, но есть ли обстоятельства, радикально отличающие эти два события в политической жизни Кыргызстана?
Конечно, есть. Это обстоятельство одно. В случае первой революции в прошлое ушли так называемые советские элиты. И пришли принципиально новые, я бы сказал, жадные до власти и до денег группы. А вторая революция – это уже передел власти и передел денег между новыми группами. Здесь принципиальное отличие.
А можем ли утверждать, что в мире сейчас идет такая новая волна революции? И действительно ли она пугает, ну, что-то Назарбаева, например, или Ислама Каримова?
Нет, но все-таки революция – это смена существующего политического строя при форс-мажорных обстоятельствах. А смена власти, смена руководителя – это государственный переворот. Мне кажется, следует различать события в Киргизии и, к примеру, в Египте, потому что они с несколько разными целями организовывающие события.
Это был генеральный директор Центра политической информации в Москве Алексей Мухин.
Прошло уже 6 лет с первой тюльпановой революции в стране. Что изменилось? И действительно ли кыргызстанцы сегодня считают этот день народным праздником? Корреспондент радио «Азаттык» Мария Колесникова опросила жителей Бишкека.
24 апреля, марта, это мародерство были тот день.
Как вы считаете, 24 марта это праздник?
Нет, я не считаю, это не праздник. Это всем людям это горе.
Виктор, 24-е? Ну, не знаю, революция, наверное. Но 24-го, если считать, что это освободились от этого ига, там так праздник, а в принципе она ничего не поменяла. Ну, праздновать всегда хорошо, можно просто.
Как это 24 марта? Революция же была. А Акаева выгнали отсюда.
Юлия Липович, нет, это не праздник. Я считаю, что это, наоборот, день, который многие люди вспоминают с сожалением и грустью. И вот сколько я знаю людей, жителей всего Кыргызстана, никто не отмечает этот праздник, никто не празднует, наоборот, вспоминает этот день какие-то, я не знаю, переживания и так далее. То есть я считаю, что это сегодня праздник.
Конечно, интересный вопрос такой. Ну, может быть, я выражу общее мнение, во всяком случае, мнение, которое, не знаю, желание, конечно же, людей перемен, желание, не знаю, перемен в лучшую сторону. Но, опять-таки, может быть, этот день опять ассоциируется с тем, что те перемены, которые люди ожидали, не произошли, и, может быть, даже наоборот, все откатилось в худшую сторону. Поэтому праздником, я, опять-таки, еще раз повторюсь, назвать сложно.
Это были ответы некоторых жителей Бишкека на наш вопрос о том, считают ли они 24 марта днем народной революции.
Что с вами, люди? Задаю вопрос себе, каждый раз спрашиваю. Все, что я слышу, это муки, разлуки, горести, печали. То, что хотели и ждали, не дождались.
Многими годами развивались, погибали, рождались.
Вы слушали очередной выпуск еженедельной программы «Перекресток» Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Программу ввели Айнура Джекшехазе и Турекул Доров.
Актуальные, интересные события региона в нашей следующей программе ровно через неделю.
До свидания.
Пробивает каждый раз, каждую минуту я их вижу. И знаю только немногих из нас, кто остался таким же, каким он и был. Для себя и для всех свою жизнь прожил в своих...